11. Поннёв. Было бы долго и утомительно следить переезд за переездом за комической колесницей по дороге к Парижу, великому городу. Во время путешествия не случилось ни одного приключения, которое заслуживало бы особого описания. У наших комедиантов кошелек был полон, и они ехали ни в чем себе не отказывая, нанимая лошадей и не терпя недостатков. В Туре и Орлеане труппа останавливалась и давала представление, причем сбор более чем удовлетворил Ирода и как антрепренера, и как кассира, так как денежный успех был удачнее, чем где-нибудь. Блазий начал успокаиваться и посмеиваться над страхами, которые внушал ему мстительный характер Валамбреза. Однако же Изабелла дрожала еще при мысли о похищении, которое не удалось, и не один раз во сне, хотя в гостиницах она спала всегда в одной комнате с Зербиной, ей представлялась растерянная дикая головка Шикиты, выходящая из слухового окна на черной стене и сверкающая своими белыми зубами. Испуганная этим сновидением, она просыпалась с криками, и подруга на силу ее успокаивала. Наружно ведя себя сдержанно, Сиганьяк помещался обыкновенно в ближайшей к ней комнате, клал шпагу у изголовья и был одет на случай ночной тревоги. Днем он шел пешком впереди кареты, как разведчик, в особенности, когда вдоль дороги росли кусты, высокие сорные травы, попадались пустынные и разрушенные хижины или кучи камней, за которыми могла бы скрываться засада. Если он видел группу путешественников, которые внушали подозрения, он приближался к фургону, где Тиран, Скопен, Блазий и Леандр представляли из себя почтенный гарнизон, несмотря на то, что один из них был стар, а другой труслив, как заяц. Иногда в качестве распорядительного полководца армии, который умеет предвидеть хитрости неприятеля, он держался позади в арьергарде, так как опасность могла прийти с этой стороны. Но все эти предосторожности были бесполезны и излишни. Никто не нападал на труппу, потому ли что герцог не имел времени проследить за нею, потому ли что он отказался от своей фантазии, или же он еще был болен, и рана мешала его мужеству. Несмотря на то, что стояла зима, погода не была особенно сурова. Актеры хорошо питались, запаслись платьем, которое было теплее саржевых театральных плащей, и не терпели от холода, а стужа имела только то неудобство, что вызывало на щеки молодых актрис более живой румянец, чем обыкновенно, и который распространялся даже иногда до их нежного носика. Эти зимние розы были не совсем на месте, но они их не портили, потому что все идет хорошеньким женщинам. Что касается дамы Леонарды, тот цвет лица этой дуэньи достаточно испортился в течение 40 лет и казался ничем не истребимыми белилами. Мороз и скверный ветер делал ее только белее. Наконец, к 4 часам вечера комедианты очутились у великого города со стороны Биевры и перебрались по мостику вдоль Сены, этой самой знаменитой из всех рек, потому что волны ее имеют счастье орошать подножие дворцов наших королей и других зданий, славящихся во всем мире. Дым, выходивший из труб домов, казался на низком небе рыжим полупрозрачным туманом, сквозь который смотрело солнце красным и лишенным лучей кружком. На этом фоне пасмурного света выделялись серо-фиолетовыми контурами частные здания, храмы, общественные дворцы, и перспектива позволяла окинуть их одним глазом с этого места. С другой стороны реки, по ту сторону острова Лувье, был виден бастион Арсенала, монастырь Целестинцев и как раз напротив стрелка собора Богоматери. Проехав ворота Сен-Бернар, комедианты увидели более величественное зрелище. Собор Богоматери показался во всем своем великолепии с арками, похожими на ребра какой-то гигантской рыбы, с 2 квадратными башнями и с острой стрелкой, выходящей из пункта пересечения кораблей. Другие колоколенки пониже выставлялись над кровлями домов, указывая на церкви или капеллы, затерявшиеся в массе построек, и пронизывали своими черными башенками светлую полосу небес. Но собор преимущественно привлекал взгляд Сиганьяка, который никогда не был в Париже, и величие этого памятника поражало его. Движение повозок, нагруженных различными припасами и живностью, количество всадников и пеших, которые шумно ехали и шли в разные стороны по набережной и по улицам, расположенным вдоль реки, крики всей этой толпы — все это ослепляло его и оглушало. Его, который привык к обширному простору и к одиночеству ландов, к мертвому молчанию своего разрушенного замка. Словно какая-то мельница стала вертеться в его голове, и он почувствовал, что шатается, как пьяный. Вскоре изящно сработанная стрелка святой капеллы поднялась над массами дворцов. Освещенные последними лучами заката, темные фасады домов загорелись по краям красными огнями, и в реке отразились полосы яркого света, удлиняясь и вытягиваясь, как огненные змеи в ее черных водах. Затем в сумраке вдоль набережной выдвинулась церковь и колокольня великих августинцев, а на площадке Пон-Неф Сиганьяк увидел по правую от себя руку в сгущающемся сумраке вечера конную статую доброго короля Генриха IV. Но фургон повернул за угол улицы Дофина, недавно проложенной на монастырской земле, и всадник, и лошадь исчезли. В конце улицы Дофина у ворот этого имени находилась обширная гостиница, где иногда останавливались посланники далеких и химерических стран. Гостиница эта могла сразу принять очень многих. Животным всегда было там запасено много сена, а господам сколько угодно посетителей. Ирод считал ее самым благоприятным местом для остановки и направил в эту гостиницу свою театральную орду. Ему позволяло это блестящее состояние кассы. Роскошь такого рода была при том же необходима, так как она поднимала значение труппы, состоявшей таким образом не из бродяг, плутов и дебоширов, принужденных нищетою взяться за ремесло провинциальных скоморохов, а из честных комедиантов, талант которых доставляет им почтенный доход, вещь возможная и опирающаяся на доводы Пьера де Корнейля, славного поэта в его пьесе «Комическое заблуждение». Кухня, куда вошли комедианты, в ожидании, пока им приготовят комнаты, была так велика, что могла бы приготовить какой угодно обед для самого Гаргантуа де Пантагрюэля. В глубине колоссального камина, который зиял красный и пламенный, как пасть, представляющая ад, горели целые деревья. На многих вертелах, расположенных друг над другом и вращавшихся при помощи колеса, внутри которого двигалась собака, золотились нанизанные наподобие четок гуси, пулярки и девственные петухи. Румянились бычачьи четверти, подгорали телячьи задки, а куропаток, бекасов, рябчиков и другой мелкой дичи нечего и считать. Повар, который сам был наполовину испечен и обливался потом, несмотря на то, что одет он был в простую полотняную куртку, поливал жаркое ложкой вместимостью в горшок, то и дело погружая ее в противень. Настоящая работа Данаид, потому что сок постоянно стекал назад. Вокруг продолговатого дубового стола, заставленного приготовляемыми кушаньями, хлопотали все повара, резники и поварята, из рук которых помощники принимали живность, нашпигованную как следует уложенную и приправленную пряностями, чтобы нести ее в раскаленные добела печи, бросавшие искры и походившие скорее на кузницы вулкана, чем на кулинарную лабораторию, причем слуги казались циклопами сквозь этот огненный туман. Вдоль стен сверкала грозная кухонная батарея из красной меди и латуни, чугуны, кастрюль разных величин, рыбные котлы, в которых можно было бы сварить целого левиафана, пирожные формы, имевшие вид башен, куполов, храмов, шлемов и сарацинских тюрбанов. Наконец виднелись все наступательные и оборонительные орудия, какие только могут находиться в арсенале бога Гастера. Каждую минуту появлялась из буфетной какая-нибудь плотная служанка с красными толстыми щеками, как на картинах фламандских мастеров, неся на голове или упирая в бедро корзину, полную провизии. «Дайте мне мускатного ореха!» — говорил один. «Немного корицы!» — кричал другой. «Сюда 4 сорта пряностей! Насыпьте соли в солонку, гвоздики, лаврового листа!» «Пожалуйста, тонкий ломтик свиного сала! Раздуйте эту печь, не горит! Погасите ту, чересчур много огня, и все превратится в уголь, как каштаны, забытые в печке!»
«Подлейте воды в соус, разбавьте, а то он загустел! Взбей белки, они не подходят! Будь отцом-секутором!
Обсыпь как окорочок сухариками! Снимите с вертела гусенка, он готов! Еще 5 или 6 поворотов для пулярдки! Живо, живо снять мясо, не надо пережаривать! Оставь телятину и цыплят!
Когда телятина сыра, когда сыры цыплята, то кладбище всегда могилами горбато. Запомни это, малец, не всякому дано быть поваром. Это дар неба. Отнеси суп а-ля Рен в 6-й номер. Кто требовал фаршированных перепелов? Эй, навертел заячью спинку!
Так смешивался в веселой суматохе серьезный разговор с разными острыми словечками, которые лучше оправдывали свое название, чем замороженные шутки, слышанные понургом во время таяния полярных льдов, потому что все они имели отношение к какому-нибудь блюду, пряности или едкой приправе. Ирод, Блазий и Скопен, которые были прожорливы и лакомы, как кошки лицемерной старой девы, облизывались в ответ на это красноречие, такое жирное, сочное, упитанное, и решительно заявили, что предпочитают его красноречию Исокрита, Демосфена, Эсхина, Гортензия, Цицерона и всех подобных им болтунов, фразы которых — ничто иное, как тощее мясо, не содержащее в себе ни малейшего сока.
«Меня разбирает охота, — сказал Блазий, — расцеловать в обе щеки этого толстого, жирного и пузатого, как монах, повара, который с таким великолепным видом предводительствует всеми этими кастрюлями. Ни один полководец даже в пылу сражения не сравняется с ним».
В то самое время, когда лакей только что доложил комедиантам, что комнаты для них готовы, в кухню вошел путешественник и приблизился к камину. Это был человек лет около 30, высокого роста, худой, мужественный, с лицом отталкивающим, хотя правильным. Свет, бросаемый очагом, окаймлял его профиль огненным очерком, тогда как остальная часть лица погружена была в тень. Этот светоносный профиль выставлял на вид выпуклую надбровную дугу, под которой скрывался суровый и недоверчивый взгляд, орлиный нос с крючковатым кончиком, спускавшимся на толстые усы, и очень тонкую нижнюю губу, без всякого перехода, соединявшуюся с подбородком, который был так короток, как будто его обрубили или же у природы не хватило материала, чтобы его окончательно вылепить. Шея выходила из плоского холщового накрахмаленного воротника и была так худа, что все ее хрящи проступали под кожей, в особенности кадык, происхождение которого добрые женщины объясняют половинкой рокового яблока, застрявшего в горле Адама и до сих пор не проглоченного еще некоторыми из его потомков. Костюм состоял из суконной куртки серо-железного цвета, застегнутой поверх кожаного жилета, из темных верхних штанов и из валенок, поднимавшихся выше колена и сгибавшихся неопределенной спиралью вокруг голеней. Многочисленные брызги грязи, из которых уже одни засохли, а другие еще были свежи, обличали, что им сделан довольно длинный путь, и шпоры, покрасневшие от черноватой крови, красноречиво свидетельствовали, что всадник, желая поспеть вовремя, должен был настоятельно убеждать бока своего утомленного скакуна. Длинная рапира с железной чеканенной рукояткой, весившей, наверное, больше фунта, болталась на широкой кожаной портупее, застегнутой медной пряжкой и врезавшейся в худощавую спину незнакомца. Одеяние его дополняли темный плащ, брошенный на скамью, и шляпа. Трудно было определить сразу, кто такой был вновь вошедший — ни купец, ни мещанин, ни солдат. Основательнее всего можно было предположить, что он относится к той категории бедных жентильомов или оскуделых дворян, которые поступают на службу к какому-нибудь вельможе и таким образом начинают свою карьеру. Сиганьяк, душа которого не лежала в такой степени к кухне, как у Ирода и Блазия, и которого не поглощало созерцание этих торжественных принадлежностей обжорства, смотрел с некоторым любопытством на высокого человека, физиономия которого не казалась ему, однако, совсем незнакомой, хотя он не мог припомнить, где и в какое время он с ним встречался. Напрасно он силился вспомнить, память отказывалась ему служить. Тем не менее, он смутно чувствовал, что не в первый раз он приходит в соприкосновение с этой загадочной личностью, которая мало заботилась о подозрительных взглядах, бросаемых на нее, но, кажется, сознавала их. Повернувшись совершенно спиною к зале и наклонясь к огню, незнакомец стал греть руки. Так как барон не мог припомнить никаких точных обстоятельств относительно своей встречи с этим господином, и так как настойчивость в этом отношении могла бы дать повод к бесполезной ссоре, то он последовал за комедиантами, вступившими в обладание своими солидными комнатами. Приодевшись, они соединились в низенькой столовой, где был приготовлен ужин, и набросились на него, как люди голодные и в особенности истомленные жаждой. Блазий, прищелкивая языком, объявил, что вино прекрасно, и наливал себе несколько раз, не забывая и стаканов товарищей, потому что он не был эгоистическим петухом, одиноко совершающим свое служение Бахусу. Ему также было приятно заставлять пить, как и пить самому. Тиран и Скопен поддерживали его. Что же касается Леандра, то он опасался слишком частыми возлияниями испортить белый цвет своего лица и способствовать появлению на своем носу прыщиков и бутонов, как украшений, малопригодных для первого любовника. А барон продолжительными воздержаниями в замке Сиганьяки приобрел привычку к кастильянской трезвости и не выходил из ее пределов. К тому же он был занят мыслью о личности, встретившейся ему в кухне, и которую он считал весьма подозрительной, не зная, однако, почему именно. Ведь на самом деле ничего не могло быть естественнее появления случайного путешественника в многолюдной гостинице. Пир прошел весело. Воодушевленные вином и оживленные хорошими яствами, радуясь, что наконец они в Париже, в этом Эльдорадо всех людей, живущих мечтами, окруженные этой теплой атмосферой, особенно приятной после долгих часов, проведенных на холоде в фургоне, комедианты предавались самым смелым ожиданиям. Мысленно они соперничали со славнейшими труппами. Им аплодировали, в их честь пировали, их призывали ко двору. Они заказывали комедии с самым остроумным писателем, они трепали поэтов по плечу и их приглашали на обеды к знатным господам. Наконец, они ездили в каретах. Леандр грезил о необыкновенных победах, и разве только мысль его не поднималась до королевы. Хотя он не пил, но его опьяняла суетность. Со времени своего приключения с маркизой де Брюэр он решительно считал себя неотразимым, и его самолюбие не знало границ. Серафина давала себе слово остаться верной шевалье де Видоленку только до более богатой и более роскошной добычи. Зербина обладала своим маркизом, который должен был скоро приехать, и планов у ней больше не было. Даме Леонарде возраст не позволял обсуждать этот предмет, она могла служить только в качестве посланницы Ирис, перестала лично для себя забавляться этими мелочами и не острила на них зубов. Блазий накладывал ей полные тарелки и наполнял до краев ее бокал с комической быстротой, а старуха принимала от всего сердца эти шутки. Изабелла давно уж перестала есть и рассеянно катала в пальчиках хлебный шарик, придавая ему форму голубка и покоя на милом сиганьяке, сидевшем по другую сторону стола, взгляд полный целомудренной любви и ангельской нежности. Теплый воздух залы зажег на ее щеках, недавно еще бледных от утомительного путешествия, тонкий прозрачный румянец. Таким образом, она была очаровательно прекрасна. И если бы молодой герцог де Валамбрес мог ее видеть теперь, его любовь перешла бы в яростное отчаяние. Со своей стороны сиганьяк смотрел на Изабеллу и благоговейно любовался ею. Его в равной мере трогали как прекрасные чувства этой очаровательной девушки, так и телесные качества ее, которыми она была снабжена в изобилии. И он жалел, что она в избытке деликатности отклонила его предложение быть ее мужем. По окончании ужина женщины удалились. Удалились также Леандр и барон, предоставив трем заслуженным пьяницам вынимать содержимое из бутылок. Процесс этот совершался чересчур усердно, по мнению лакея, на обязанности которого лежало наливать стаканы, но его утешила щедро брошенная ему беленькая монета. «Хорошенько запритесь в вашем номере», — сказал Сиганьяк, провожая Изабеллу до дверей ее комнаты. «В гостинице много разных людей, и не мешает принять на всякий случай предосторожности». «Не бойтесь, дорогой барон», — отвечала молодая комедиантка. «В моей двери замок, который запирается на три поворота, как в тюрьме. Кроме того, есть еще задвижка длиною в мою руку, окно с решеткой, и в стене нет даже намека на слуховое окно. У путешественников часто бывают вещи, которые могут вызывать жадность бродяг и вводить их в соблазн. Оттого-то номера в гостинице должны запираться как можно крепче. Никогда еще принцесса, героиня сказки, которую преследует судьба, не была в большей безопасности, сидя в башне, хранимой драконами». «Иногда, — возразил ей Сиганьяк, — все волшебства оказываются тщетными, и враг проникает, несмотря на филактеры, тетраграммы и абракадабры». «Но дело в том, — сказала Изабелла с улыбкой, — что принцесса сама покровительствует в этих случаях врагу из любопытства или из любви, вступая с ним в союз. А может быть, просто потому, что ей скучно сидеть взаперти. Наконец, потому, что ей это выгоднее. Все это не мой случай. Уж потому, что я совсем не боюсь, я, которая от природы боязливее лани, когда она слышит звук охотничьего рога и лай собак, вы можете быть спокойны. Недаром мужеством вы равняетесь Александру и Цезарю. Спите обоими глазами». В знак признания она поднесла к губам Сиганьяка гибкую и нежную ручку, о белизне которой умела заботиться не хуже любой герцогини при помощи тальковой пудры, огуречной помады и перчаток. Она вошла к себе, и Сиганьяк слышал, как повернулся ключ в замке, как щелкнула пружина, и задвижка завизжала самым успокоительным образом. Но когда он ступил на порог своей комнаты, то увидел на стене, освещенной лучами фонаря, висевшего в коридоре, тень человека. Он не слышал его походки, но чувствовал, как тот коснулся его своим телом. Сиганьяк живо повернул голову. Это был тот самый незнакомец, который обратил на себя его внимание в кухне, и, конечно, он шел в комнату, указанную ему камердинером. Ничего не могло быть проще. Тем не менее, барон следил за ним взглядом, пока угол коридора не скрыл его из вида. Барон притворялся, что он никак не может всадить ключ в замочную скважину. Таинственная личность странным образом занимала его. Шум, произведенный дверью и раздавшийся в тишине, начинавший царить в гостинице, давал ему знать, что незнакомец вошел к себе и что ему было отведено помещение, одно из самых отдаленных в гостинице. Не чувствуя желания спать, Сиганьяк сел писать письмо доброму Пьеру, как он обещал это сделать по прибытии в Париж. Он с особенной тщательностью выводил буквы, потому что верный слуга не был великим грамотеем и любил больше читать по-печатному. Послание это было следующее. «Мой милый Пьер, вот я в Париже, где, как все говорят, я должен найти свое счастье и, разбогатев, поправить свое разоренное гнездо. Хотя, по правде сказать, я не вижу средства, как я это сделаю. Впрочем, какой-нибудь редкий случай может меня приблизить ко двору, и если мне удастся представиться королю, от которого исходят все милости, то услуги, оказанные моими предками и его предшественникам, без сомнения, будут мне зачтены. Его величество не потерпит, конечно, чтобы благородная фамилия, обедневшая во время войн, так жалко погибла. В ожидании, за отсутствием каких бы то ни было средств к жизни, я участвую в комедии, этим ремеслом заработал уже несколько пистолей, часть которых пошлю тебе, как только случится верная казнь. Вероятно, лучше было бы, если бы я поступил солдатом в какой-нибудь полк, но мне не хочется стеснять свои свободы, и к тому же, как я не беден, необходимость повиноваться тому, кем командовали мои предки, мне претит. Я никогда ни от кого не получал никаких приказаний, к тому же уединение способствовало образованию во мне дикого и непокорного характера. Единственное приключение, о котором можно упомянуть и которое случилось со мной в дороге, это дуэль с одним весьма злобным и очень искусным эспадронистом. Но из поединка я вышел со славой, благодаря твоим добрым урокам. Я проколол ему руку и легко мог положить его на месте, потому что парирование не стоит его атаки. Оно скорее стремительно, чем благоразумно, и не так твердо, как быстро. Несколько раз он открывался, и я мог бы его отправить на тот свет посредством одного из неотразимых ударов, которым ты меня обучал с таким терпением во время этих долгих уроков в нашей низкой зале, единственной, обладающей достаточно прочным полом, чтобы противостоять топанью ног. Там мы убивали время, разминали цепенеющие пальцы и утомлением приготовляли себя ко сну. Ученик твой делает тебе честь, и я сильно поднялся в общественном мнении после этой победы, на самом деле поистине легкой. Всем кажется, что я удивительная шпага, гладиатор первого разряда. Но оставим это. Я часто думаю, несмотря на развлечения, представляемые новой жизнью, об этом старом видном замке, развалины которого опрокидываются на гробнице моих предков и в котором я провел печальную мою юность. Издали он не кажется мне таким безобразным и зловещим. Бывают даже минуты, когда я мысленно прогуливаюсь по этим пустынным залам или смотрю на пожелтевшие портреты, бывшие долгое время моими единственными товарищами. Я словно чувствую, как трещит под моей ногой осколок стекла, выпавшего из гнилой рамы, и мысль об этом доставляет мне какое-то меланхолическое наслаждение. Я бы также с живой радостью опять увидел твое старое доброе лицо, загоревшее от солнца, и на котором при моем появлении расцветает сердечная улыбка. Разве мне это стыдно сказать? Я хотел бы также услышать мурлыканье Вельзевула, лай Миро и ржание бедного бояра, который напрягал последние свои силы, когда я сидел на нем, хотя я и не особенно тяжел. Несчастный, оставленный людьми, отдает часть своей души животным. Они вернее в беде, и она их не пугает. Мужественные животные эти любят ли меня еще и вспоминают ли обо мне и жалеют? Можешь ли ты, по крайней мере, в этом обиталище нищеты помешать им умереть от голода? И как ты ухитряешься бросать им крохи со своего тощего стола? Постарайтесь все прожить до того времени, когда я возвращусь бедным или богатым, счастливым или несчастным. Мы разделим тогда вместе мое горе или мою радость. Вместе также и покончим дни свои, если угодно будет судьбе, там, где мы столько выстрадали. Если я должен быть последним из сиганьяков, тогда будет на то воля Господня. Для меня еще сохранилось свободное место в склепе моих предков. Барон де Сиганьяк. Барон запечатал это письмо кольцом, единственной драгоценностью, которую он сохранил на память об отце. На печатке были вырезаны три аиста на лазурном фоне. Надписав адрес и опустив послание в портфель, чтобы отослать его, когда какой-нибудь курьер поскачет в Гасконь, Сиганьяк из своего замка, куда перенесла его мысль о Пьере, возвратился в Париж и стал обдумывать настоящее свое положение. Хотя было поздно, до его слуха доносился неопределенный шум и тот глухой ропот великого города, который, подобно ропоту океана, никогда не умолкает. Даже когда кажется, что все спокойно, вдруг раздастся лошадиный топот, прогремит карета, и гул ее замрет вдали. Проревет песня запоздавшего пьяницы, прорежет ночную тишину стук скрещенных рапир, закричит прохожий, на которого напали мошенники на Пон-Нефе, завоет заблудившаяся собака, и, наконец, послышится просто неопределенный шум. Но среди этих ночных звуков Сиганьяк различил, как ему показалось, шаги в коридоре. Кто-то шел, обутый в сапоги, с большой предосторожностью, словно опасался, что его услышат. Сиганьяк погасил свет, чтобы он не выдал его, приоткрыл двери и увидал в глубине коридора человеческую фигуру, тщательно закрытую плащом темного цвета, направляющуюся к комнате того путешественника, весь вид которого был так подозрителен. Несколько минут спустя другой человек со скрипучими сапогами, хотя он старался, чтобы походка была как можно легче, прошел в том же направлении. Не протекло получаса, как третий негодяй с крайне зловещей внешностью появился в тусклых лучах погасающего фонаря и вошел в коридор. Он был вооружен, как и первые два, и длинная шпага поднимала заднюю полу его плаща. Тень, отбрасываемая на его лицо полями фетра с черным пером, не позволяла видеть его черт. Эта процессия разбойников показалась слишком необычной и странной Сиганьяку, и число 4 напомнило ему засаду, жертвой которой он чуть не сделался в переулке Пуатье по выходе из театра после ссоры своей с герцогом де Валамбрезом. Это было лучом света для него, и он узнал в человеке, который так его заинтересовал на кухне, негодяя, нападение которого могло бы иметь для него роковые последствия, если бы было неожиданно. Его-то он опрокинул, перевернул вверх ногами и нахлобучил ему шляпу по самые плечи, ударив плашмя шпагой от всего сердца. Другие, должно быть, были его товарищами, мужественно обращенными в бегство Иродом и Скопеном. Какой случай, или, вернее говоря, какой заговор соединил их в одной и той же гостинице, где остановилась труппа, и в тот же вечер, как она приехала? Надо предполагать, что они следовали за нею этап за этапом, а между тем Сиганьяк не дремал в дороге. Но как узнать врага во всаднике, который проезжает мимо с равнодушным видом и не останавливается, а бросает на вас только тот неопределенный взгляд, который вызывает на пути всякая встреча? В чем нельзя было сомневаться, это в том, что ненависть и любовь молодого герцога не спали, и оба эти чувства искали удовлетворение. Мстительность его стремилась уловить в одну и ту же сеть Изабеллу и Сиганьяка. Храбрый от природы, барон не боялся за себя, и его не устрашала предприимчивость наемных плутов, которых можно было бы обратить в бегство одним ветром, произведенным движением его доброй шпаги. Едва ли они были отважнее со шпагой в руке, чем с палкой. Но он опасался, что могла быть задумана и приведена в исполнение какая-нибудь подлая и хитрая махинация в отношении молодой комедианки. Поэтому он принял предосторожности на всякий случай и решил не ложиться. Все свечи, какие были в его комнате, он зажег и открыл свою дверь таким образом, чтобы масса света отбрасывалась на противоположную стену коридора, в том самом месте, где находилась дверь Изабеллы. Затем он спокойно сел, обнажив шпагу и кинжал, чтобы иметь их наготове, если что-нибудь случится. Долго ожидал он, но ничего не видел. Уже 2 часа пробило на башне Самаритянки и на соседних часах Великих Августинцев, когда послышался легкий шорох, и вскоре в светлом четырехугольнике, который вырезывался на стене, показалась колеблющаяся и с самым смущенным видом первая фигура, которая была не что иное, как Мирендоль, один из бритеров герцога де Валамбреза. Сиганьяк стоял на пороге и держал шпагу в руке, готовый напасть или защищаться, и с такой героической решимостью, и с такой торжественной горделивостью, что Мирендоль прошел, не сказав ни слова и поникнув головой. Трое других, идя гуськом и пораженные яркими лучами света, в центре которого стоял весь озаренный этим светом страшный барон, как можно скорее скрылись, а самый последний из них даже уронил отмычку, назначенную без сомнения для того, чтобы взломать дверь капитана Фракаса, когда он будет спать. Барон насмешливо им поклонился, и вскоре затем на дворе послышался топот лошадей, выводимых из конюшни. Все 4 разбойника, сделав промах, удирали в попыхах. За завтраком Ирод сказал Сиганьяку:
«Капитан, не желаете ли вы из любопытства осмотреть город, один из главнейших во всем мире, и удостовериться в справедливости рассказываемых о нем басен? Если вам это будет приятно, я готов служить проводником и лоцманом,
так как отлично знаю, проведя юность в Париже, все рифы, подводные скалы, мели, харибды и сциллы этого моря, опасного для иностранцев и провинциалов. Я буду вашим полинуром и не ударю лицом в грязь, как говорит Вергилий Марон. Мы сюда приехали как в театр, потому что Пон-Неф для Парижа все равно, что священная дорога для Рима. Это главное место встречи прогулок сочинителей, ротозеев, поэтов, дуэлистов, жуликов, фокусников, куртизанов, дворян, мещан, отставных военных и людей всякого сословия. «Предложение ваше мне очень по нраву, милый Ирод», — отвечал Сиганьяк. «Но предупредите Скопена, чтобы он оставался в гостинице и своим лисьим глазом следил за всеми входящими и выходящими, внешность которых сколько-нибудь подозрительна. Пусть он не покидает Изабеллы. Мщение Валамбреза бродит вокруг нас и ищет нас. Сегодня ночью я видал 4 негодяев, тех самых, которых мы обработали в переулке в Пуатье. Намерение было, как мне кажется, взломать мою дверь, схватить меня сонного и поступить со мной не очень-то хорошо. Но так как я не спал, опасаясь какой-нибудь засады по отношению к нашей молодой подруге, то план их не удался, и увидев, что все открыто, они стремительно сели на лошадей, которые были оседланы и ждали их в конюшне под предлогом, что надо рано утром уезжать. «Не думаю», — отвечал тиран, — «чтобы они осмелились предпринять что-нибудь днем. Полицейские явятся при малейшем призыве, и им еще раз придется разбить лоб. Скопена, Блазия и Леандра достаточно для охраны Изабеллы, пока мы не вернемся домой. Но на всякий случай, мало ли что может произойти, ссора или стычка на улице, я возьму свою шпагу в помощь вашей». Произнеся это, тиран опоясал свой величественный живот шарфом, на котором висела длинная и солидная рапира. На угол плеча он набросил коротенький плащ, который не мог мешать его движениям, и нахлобучил до бровей фетр с красным пером, потому что нельзя доверять, проходя через мосты, ветрам, которые могут снести шляпу в реку, к величайшему удовольствию пажей, лакеев и мальчишек. Такова была причина, заставившая Ирода надеть так низко этот фетр. Но честный комедиант думал еще, что со временем, может быть, Сиганьяку, как дворянину, будет поставлено в вину его публичное появление со скоморохом. Вот почему он скрыл, возможно, больше свое лицо, черты которого были слишком известны толпе. На углу улицы Дофина Ирод обратил внимание Сиганьяка под портиком великих августинцев на людей, которые покупали себе мясо, арестованное у мясников в запрещенные дни, и толкали друг друга, чтобы получить задок по низкой цене. Он указал ему также на фельетонистов, рассуждающих о судьбах царств, переделывающих границы их по своему собственному желанию, разделяющих империи и точка в точку передающих речи министров, произнесенные ими у себя в кабинете. Там мелькали газеты, брошюрки, сатирические листки и другие мелкие книжонки, продававшиеся из-под полы. Весь этот странный народ гримасничал, имел сумасшедший вид и поношенные костюмы. «Не будем останавливаться», — сказал Ирод, — «и не станем слушать их вздора. Мы бы никогда не кончили. А впрочем, может быть, вы хотите знать, какой последний указ издан персидским Софи и какой церемониал установлен при дворе папы Иоанна? Пройдем несколько шагов и полюбуемся одним из прекраснейших видов во всем мире. Из тех, которых на сцене нельзя изобразить никакими декорациями и машинами». В самом деле, перспектива, которая развернулась перед глазами Сиганьяка и его проводника, когда они перешли арки, переброшенные через неширокую реку, не имела тогда, да не имеет и теперь, соперницы во всем мире. Первый план представлял сам мост с грациозными полулуниями под каждым быком. Пон-Неф не был обременен, как мост Сен-Мишель, двумя рядами высоких домов. Великий монарх, приказавший его построить, не пожелал, чтобы жалкие и безобразные постройки закрывали вид на роскошный дворец, где обитают наши короли и который можно видеть с этого пункта во всем его великолепии. На площадке, образующей мыс острова, добрый король с видом спокойным, как у Марка Аврелия, сидел на своем бронзовом коне на вершине пьедестала, по углам которого были прислонены металлические пленники, корчившиеся в оковах. Решетка из кованого железа с богатыми завитками украшала памятник, чтобы предохранить его основание от фамильярного и непочтительного обращения черни, потому что иногда, перескочив через решетку, шалуны рисковали садиться позади снисходительного монарха, в особенности в дни, когда случались царские въезды или же интересные казни. Угрюмый тон бронзы резко и ярко выделялся на неопределенном фоне воздуха и отдаленных холмов, которые рисовались по ту сторону Красного моста. Со стороны левого берега над домами поднималась стрелка Сен-Жермен-де-Пре, старинной римской церкви, и виднелись высокие кровли отеля «Невер», громадного дворца, который все не был кончен. Несколько поодаль башня, древний остаток отеля «Нессель», купала свое подножие в волнах реки посреди кучи обломков, и хотя давно уже находилась она в состоянии руины, сохраняла еще на горизонте гордые очертания. За нею простирался Гренульер, а в смутном голубоватом тумане можно было различить на краю горизонта три креста, водруженные на высоте Кальвера или горы Валериан. Лувр занимал пышный правый берег, освещенный и позлощенный веселыми солнечными лучами, более яркими, чем теплыми, как это бывает зимою, но придававшими странный рельеф подробностям этого архитектурного сооружения, вместе богатого и благородного. Длинная галерея, соединяющая Лувр с Тюильри, чудесное расположение, позволяющее королю быть поочередно, когда ему вздумается, и в своем городе, и в деревне, развертывало несравненные красоты. Тонкие скульптурные украшения, расписные карнизы, резные щиты, колонны и пилястры, и ее можно было сравнить с самыми замечательными архитектурными постройками греков и римлян. Начиная с угла, там, где открывается балкон Карла IX, здание отступало, чтобы дать место садам и постройкам поразительного характера, лепившимся как грибы у фундамента старинного здания. На набережной виднелись выпуклые аркады мостов, а вниз по реке, немного дальше Нессельской башни, возвышался двор, остаток старого Лувра времен Карла V, находившийся у ворот между рекою и дворцом. Две старинные башни, парные по готической моде, диагонально смотрели друг на друга и немало способствовали красоте перспективы. Они напоминали феодальный век и стояли между новыми зданиями, носившими на себе следы хорошего вкуса, как какая-нибудь античная колесница или старинный дубовый поставец, курьезно сработанный, стоит посреди новейшей мебели, украшенной серебром и позолотой. Подобные остатки исчезнувших времен – придают городам почтенную физиономию и следует их хранить. На краю сада Тюильри, там, где кончается город, виднелись ворота конференции, а вдоль реки по ту сторону сада выделялись деревья Кур-Ля-Рен, излюбленного места прогулки куртизанок и знатных людей, которые приезжали сюда показывать свои кареты. Оба берега, быстро очерченные нами, обрамляли, как двумя кулисами, оживленную сцену, которую представляла река с барками, бороздившими ее волны, и с лодками, нагруженными сеном, дровами и другими товарами. У самой набережной, у подножия Лувра, королевские галеоты привлекали глаз своими скульптурными и раззолоченными украшениями и флагами с цветами Франции. Взгляд, снова остановленный на мосте, замечал поверх его острые коньки домов, похожих на карты, прислоненные друг к другу, и колокольни Сен-Жермен-Локсеруа. Хорошенько насмотревшись на это зрелище, Ирод повел Сиганьяка к самаритянке.
«Там все бездельники долго ждут, пока молоток не станет бить по колокольчикам часов. Пойдем и мы и сделаем то же самое». Не мешает позевать путешественнику, который только что приехал. Не столько мудро, сколько дико презирать, хмуря брови, все то, что пленяет народ.
Так говорил тиран своему спутнику, пока они оба стояли и ждали перед фасадом маленького гидравлического сооружения и смотрели в ожидании, когда стрелка приведет в движение систему веселых колокольчиков на свинцового, раззолоченного Иисуса, беседующего с самаритянкой, облокотившейся на край колодца, на астрономический круг с его зодиаком и с его яблоком из черного дерева, указывающим течение солнца и луны, на странную головку, извергающую воду, почерпаемую в реке, на Геркулеса с палицей, поддерживающего всю эту систему украшений, и на пустую статую, служившую флюгером, как фортуна а-ля Догана в Венеции и Жеральда в Севилье. Кончик стрелки достиг, наконец, цифры 9. Колокольчики начали звонить чрезвычайно игриво, маленькими звонкими голосками, серебряными и медными, и запели арию. Звонарь поднял медную руку, и молот опустился столько раз на металл, сколько надо было. Механизм этот, остроумно придуманный фламандцем Линдляером, позабавил сиганьяка, который хотя был умен от природы, но для него многие вещи представляли новинку, потому что он никогда не покидал своей усадьбы, затерявшейся среди ландов.
«Теперь, — сказал Ирод, — повернем-ка в другую сторону. Вид отсюда не очень-то великолепен. Дома на мосту Ошанш чересчур ограничивают его. Постройки набережной Межесери ничего не стоят. Однако же эта башня Сен-Жак, эта колокольня Сен-Медерик и эти стрелки далеких церквей свидетельствуют о том, что это великий город. А на Дворцовом острове, на набережной по течению большой воды, дома эти из красного кирпича, связанные голубым камнем, имеют монументальный вид. И все это счастливо кончается старинной башней часов, увенчанной острой крышей, которая часто пронизывает небесные туманы. Это площадь Дофина, открывающая свой трехугольник прямо против бронзового короля и позволяющая видеть главные ворота дворца, может быть отнесена к числу самых образцовых и самых опрятных. Стрелка святой капеллы, церкви о двух этажах, прославившейся своими сокровищами и мощами, грациозно господствует над высокими черепичными кровлями, испещренными слуховыми окнами. Черепица блистает совсем новым блеском, потому что дома эти недавно еще построены. В детстве я прыгал на одной ноге на земле, которую они занимают. Благодаря щедрости наших королей, Париж украшается с каждым днем, к великому удивлению иностранцев, которые, возвращаясь к себе, рассказывают о нем чудеса и находят его при каждом посещении все лучшим, большим и как бы обновленным.
«Что меня удивляет, — отвечал сиганьяк, — еще больше, чем величие, богатство и роскошь построек, как публичных, так и частных, это бесконечное множество людей, которые кишат на улицах, площадях, на мостах, как муравьи, муравейник которых опрокинут и которые растерянно бросаются туда и сюда, и никак не поймешь, какая цель всех их движений. Странно подумать, что среди личностей, которые составляют эту бесконечную толпу, у каждой есть комната, постель, худая или хорошая, и каждый, должно быть, обедает ежедневно, иначе он бы умер голодной смертью. Какое чудовищное скопление пищевых припасов! Сколько стад быков, сколько кулей муки, сколько мехов вина надо, чтобы прокормить весь этот народ, живущий в одном и том же пункте, между тем, как в наших ландах едва встретишь человека. Действительно, такая масса народа была на Поннефе, что это могло удивить провинциала. Посреди мостовой следовали друг за другом или встречались кареты, запряженные парой или четверкой. Одни новые, раззолоченные, обитые бархатом и с хрустальными стеклами, качающиеся на мягких рессорах с лакеями на запятках и с краснощекими в роскошных ливреях кучерами на козлах, которые едва сдерживали посреди этой толпы нетерпение своих лошадей. Другие, менее блестящие, с потускневшей окраской, с кожаными занавесками, с расхлябанными рессорами, влекомые лошадьми более мирными, так что необходимо было посредством кнута пробуждать в них энергию, что вместе с тем обличало и меньшую зажиточность их владельцев. В-первых, сквозь стекла можно было заметить придворных, которые были богато одеты, и кокетливо наряженных дам. Во-вторых, ехали судьи, доктора и другие почтенные особы. К этому присоединялись вазы, нагруженные камнем, дровами, бочками, и малейшее препятствие заставляло возниц с дьявольской энергией отрицать бытие Божие. Среди этого потока экипажей всадники старались устрашить пешеходов, и как те не ухитрялись, но по временам их обдавало грязью или колесо бросало на них комком земли. Парчезы, одни свои, другие наемные, старались держаться по краям уличного движения, чтобы их не опрокинули, и, насколько возможно было, тянулись вдоль парапетов моста. Но проходило стадо быков, и начинался страшнейший беспорядок. Рогатые животные, мы говорим не о двуногих господах, которые проходили тогда по Поннефу, но о настоящих быках, бегали в разных направлениях, склонив головы, растерявшись, преследуемые собаками, осыпаемые ударами пастухов. При их виде лошади выходили из себя, останавливались и начинали легаться. Прохожие спасались, боясь, что их поднимут на рога, и псы проскальзывали между ног тех, кто не отличался ловкостью, заставляли их терять равновесие и падать в грязь. Даже одна дама, которая была набелена и вся в мушках, в стеклярусе и лентах огненного цвета, и, кажется, была жрицей Венеры, вышедшей искать приключений, зашаталась на своих высоченных каблуках и упала навзничь, без всякого, впрочем, вреда, уже сделав привычку к подобного рода падениям, как поспешили в этом смысле пошутить господа, которые помогли ей встать. В другой раз проходила рота солдат, поспешавшая к своему посту с развернутым знаменем и с барабаном впереди, и толпе надо было поскорее дать место сынам Марса, которые не любили встречать препятствий на пути. «Все это», — сказал Ирод Сиганьяку, который смотрел во все глаза на зрелище, — «дело обыкновенное. Постараемся-ка протолпиться сквозь давку и дойдем до места, где ютятся оригиналы Поннефа. Необычайные и сумасбродные фигуры их не мешает понаблюдать ближе. Ни один город, кроме Парижа, не производит таких чудаков. Они растут на его мостовой, как цветы или, скорее, безобразные чудовищные грибы. Для них нет более благоприятной почвы, как эта черная грязь. А, вот как раз Перигурден Дюмеле, так называемый грязный поэт, который воспевает бронзового короля. Одни утверждают, что это обезьяна, убежавшая из какого-нибудь зверинца, другие, что это верблюд, привезенный в Париж Невером. Еще загадка не решена. Но я думаю, что это человек, принимая в соображение его безумие, его заносчивость и нечистоплотность. Обезьяны ищут на себе паразитов и уничтожают из мести. Он об этом не заботится. Верблюды вылизывают свою шерсть и освобождаются от пыли, как от пудры. К тому же у них несколько желудков, и они отрыгивают жвачку. А этот ничего подобного не делает, потому что у него зоб всегда пуст, как и голова. Бросьте ему милостыню, и он примет ее с негодованием и станет вас проклинать. Очевидно, что это человек, потому что он глуп, грязен и неблагодарен. Сиганьяк вынул из кошелька белую монету и протянул ее стихотворцу, который сначала, погруженный в глубокие грезы, столь обычные у этих людей с пораженным мозгом и с фантастическим расположением духа, не видел перед собой барона. Он, наконец, заметил его и, покинув свои пустые размышления, схватил монету быстрым и безумным движением, отправил ее в карманчик и, пробормотав какие-то неопределенные ругательства, начал, словно демон стихотворства овладел им, двигать губами, закатывать глаза и делать смешные гримасы, которые могли только сравняться с шутовскими масками, высеченными из камня Жерменом Пилоном на карнизе Поннефа. Все это он сопровождал размахиванием пальцев и отбиванием такта ногою. Стихи он бормотал сквозь зубы и потешал мальчишек, собравшихся вокруг него. Поэт этот, надо заметить, был гораздо страннее одет, чем изображение масленицы, сжигаемое в среду на первой неделе поста. Им можно было бы воспользоваться вместо чучела, которое выставляется на огородах и виноградниках для устрашения птиц. При взгляде на него можно было бы сказать, что звонарь с колокольни самаритянки, маленький мавр с нового рынка или жакмар со святого Павла наскоро оделись в лоскутном ряду. Старый фетр, порыжевший от солнца и омытый дождем, обшитый грязной, отрепанной тесьмой с петушиным пером, обглоданным до бородки, фетр, более похожий на аптекарскую воронку, чем на человеческую шляпу, опускался до самых бровей и заставлял его поднимать нос, чтобы лучше видеть, потому что глаза его совершенно скрывались отвислыми полями этого загрязненного головного убора. Кафтан из материи неописуемого цвета казался в лучшем расположении духа, чем он сам, потому что смеялся по всем швам. Смешная одежда эта хохотала не только от того, что ей было весело, но и от старости, так как прожила больше годов, чем Мафусаил. Тесьма из фризового сукна служила ему поясом и портупеей и поддерживала на манер шпаги рапиру без пуговки, острым концом, как плугом, чертившую мостовую позади него. Штаны из желтого сукна, которое некогда служило какому-нибудь танцовщику в балете, терялись в сапогах. Один сапог был из черной кожи, другой из белой, так называемой русской. Один с прямой подошвой, другой с фигурной, и снабжен был шпорой, которая давно отпала бы, если бы ее не удерживала бечевка, обмотанная несколько раз вокруг ноги, как повязка над античным катурном. Плащ из красного баракана, во всякое время года находившийся на своем посту, дополнял этот костюм, которого постыдился бы продавец яблок и которым наш поэт, по-видимому, гордился. Под складками плаща, рядом с рукояткой длинной шпаги, долженствовавшей, конечно, его защищать, выставлялась краюха хлеба. Дальше, в полулунии, образуемом выемками каждого каменного быка, пел веселые куплеты слепец в обществе толстой бабы, служившей ему глазами. Он переходил и в комически мрачный тон, и жалобно воспевал жизнь, преступление и смерть славного разбойника. В другом месте шарлатан, одетый в красную саржу, держа в руке козью лапку, на эстраде, украшенной гирляндами клыков, резцов и коренных зубов, нанизанных на медной проволоке, произносил речи и уверял зевак, собравшихся перед его лавочкой, что он искусно и безболезненно рвет, во всяком случае, ему самому не больно, самые упрямые и самые сильные корни, одним ударом сабли и выстрелом из пистолета, по желанию, если только пациенты не предпочитают обыкновенных операций.
«Я не рву их!» — кричал он пронзительным голосом. «Я срываю их, как цветы! Пожалуйте! Не найдется ли между вами кто-нибудь, пользующийся скверными зубами? Пусть он безбоязненно войдет в круг, и я мгновенно излечу его!»
Какой-то мужик, со щекой вздувшийся от флюса, уселся на стуле, и оператор погрузил ему в рот страшное орудие из полированной стали. Несчастный, вместо того, чтобы держаться за ручку кресла, стал тянуться вслед за зубом, который никак не хотел покидать своего гнезда, и чуть не на 2 фута поднимался в воздухе, что очень забавляло толпу. Быстрая встряска покончила его мучение, и оператор взмахнул над головами зрителей окровавленным трофеем. Во время этой грубой и смешной сцены обезьяна, прикованная к эстраде цепочкой, которая, в свою очередь, была прикреплена к кожаному поясу, стягивавшему ее бедра, подражала самым комическим образом крикам, жестам и конвульсиям пациента. Потешное зрелище это недолго забавляло Ирода и Сиганьяка, которые более охотно останавливались перед продавцами газет и перед букинистами, разложившими свой товар на парапете. Дальше тиран указал на нищего, который был почти наг и сидел снаружи моста на выступе карниза,
держа возле себя костыль и чашку, и оттуда, потрясая рукой, подносил грязную шляпу к носу людей, наклонявшихся, чтобы перелистывать книгу или посмотреть, как течет вода, и требуя от них какой-нибудь монетки, сколько пожалуют, потому что он ни от чего не отказывался. «У нас, — сказал сиганьяк, — только ласточки живут на карнизах, а здесь люди».
«Вы называете этого бродягу человеком? Чересчур вежливо, по-христиански. Никого не следует презирать, к тому же, в конце концов, может быть, на мосту и есть честные люди. Не надо забывать, что ведь мы на нем. По пословице, моста нельзя пройти, не встретив монаха, белую лошадь и известную особу. Вот как раз клобучник. Как он спешит и как шлепают его сандалии. Недалеко и белая лошадь. Вот-вот как раз перед вами, это самая кобыла, которая выкинула курбет между столбами. Не достает только куртизанки, но мы долго ждать не будем. Вместо одной вот вам три, с открытыми грудями, набеленные и в карете, смеются принужденным смехом, чтобы показать зубы. Пословица не лжет».
Вдруг на другом конце моста началось смятение, и толпа побежала на шум. Это на площадке перед статуей сражались бритеры. Место было свободное и отдаленное. Они кричали «Бей! Бей!» и делали вид, что яростно дерутся. Но это были только притворные удары, сдержанные и вежливые, как на театральных дуэлях, где столько же раненых, сколько и убитых, и никогда не бывает мертвых. Поединок происходил в две пары, и все дуэлянты, казалось, оживлены были крайней яростью, отстраняя шпаги, которые помещали между ними их товарищи, желавшие, чтобы дело покончилось мирно. Притворная ссора эта имела целью собрать толпу любопытных и дать возможность карманным ворам произвести свои нападения, как заблагорассудится. Действительно, ни один ротозей, протиснувшийся сквозь толпу, лишился прекрасного плаща на плисовой подкладке и тугого кошелька, выйдя из давки в одном кафтане и издержав свои деньги неизвестно куда. После чего бритеры, которые никогда не ссорились, чувствуя взаимное дружеское влечение, как ярмарочные бродяги, примирились и потрясли друг другу руки с необыкновенной теплотой, объявив, что честь удовлетворена. Это было не совсем трудно. Честь таких негодяев должно быть не весьма чувствительна и утонченна. Сиганьяк, предупрежденный Иродом, не очень-то старался приблизиться к сражающимся, так что он мог видеть их только смутно сквозь промежутки, образуемые головами и плечами любопытных. Тем не менее, ему показалось, что он узнал в этих четырех мошенниках людей, которых в предыдущую ночь он подстерег в их таинственных прогулках по гостинице в улице Дофина и сообщил о своем подозрении Ироду. Но уже бритеры благоразумно исчезли в толпе, и их труднее было найти, чем иголку в стоге сена.
«Возможно, — сказал Ирод, — что ссора была только способом привлечь вас сюда, потому что за вами, очевидно, следят эмиссары герцога де Валамбреза. Один из бритеров притворился бы, что он стесняется или шокируется вашим присутствием, и, не дав вам времени вынуть шпагу, нанес бы вам, как бы нечаянно, какой-нибудь предательский удар, а в случае надобности товарищи его покончили бы с вами. Все было бы свалено на случай, и дело было бы названо несчастным происшествием. В таких свалках тот, кто получает удар, остается с ним. Нет возможности доказать, что это была засада, и все сделано предумышленно».
«Мне противно, — отвечал великодушный сиганьяк, — думать, что дворянин способен на такую низость — убивать соперника помощью наемных гладиаторов. Если он не удовлетворен первой встречей, то я готов еще раз скрестить свою шпагу с ним до тех пор, пока кто-нибудь из нас не умрет. Так, по крайней мере, делается между порядочными людьми».
«Без сомнения, — возразил Ирод, — но герцог знает очень хорошо, хотя бы это сильно раздражало его гордость, что исход битвы будет для него пагубным. Он уже исследовал вашу шпагу и почувствовал на себе ее острие. Поверьте мне,
что он дьявольски негодует на свое поражение и не станет особенно разбирать средств для того, чтобы отомстить вам.
Если он не хочет драться на шпагах, то нам можно драться на пистолетах и верхом на лошадях, — сказал Сиганьяк. И, следовательно, ему можно не бояться моего фехтовального искусства. Рассуждая таким образом, оба товарища достигли дошкольной набережной, и там Сиганьяка чуть не раздавила карета, хотя он вовремя отшатнулся. Обстоятельство, что он был тонок, только и спасло его, и экипаж не придавил его к стене. До того карета прижала его. А между тем, с другой стороны улицы было много места, и кучер, только слегка натянув вожжи, мог бы избежать необходимости наткнуться на этого пешехода. Но, по-видимому, он преследовал его. Стекла кареты были подняты, а внутренние занавески опущены. Если бы кто их раздвинул, то увидел бы там великолепно одетого барина, руку которого поддерживала в виде шарфа черная тафтяная лента. Несмотря на красный отблеск закрытых занавесок, он был бледен, и на матовой белизне рисовались его тонкие дугообразные черные брови. Зубами, более чистыми, чем жемчуг, он до крови кусал свою нижнюю губу, и его тонкие усы, смазанные косметиками, ежились с лихорадочной конвульсивностью, как у тигра, почуявшего добычу. Он был, безусловно, хорош собой, но в его физиономии было столько выражения жестокости, что скорее он мог внушать ужас, чем любовь, по крайней мере, в этот момент, когда дурные страсти и ненависть искажали наружность его. По этому портрету, наскоро набросанному, пока была поднята занавеска кареты, без сомнения легко узнать молодого герцога де Валамбреза.
«Опять неудача!» — пробормотал он, между тем, как карета уносила его вдоль фасада Тюильри к воротам конференции. «Я обещал, однако, кучеру 25 луидоров, если он подцепит этого проклятого сиганьяка и прижмет к столбу, как будто нечаянно. Решительно, звезда моя бледнеет. Этот ничтожный сельский дворянин одерживает верх надо мной. Изабелла его любит, а меня ненавидит. Он исколотил моих гайдуков и ранил меня самого. Но пусть он неуязвим и находится под защитой какого-нибудь амулета, надо, чтобы он умер, или же я сам погибну вместе с моим именем и моим титулом».
«Уф!» — произнес Ирод с глубоким вздохом. «Эти лошади, кажется, обладают таким расположением духа, как у Диомеда. Те прямо кидались на людей, растерзывали их и питались их мясом. Что вы, не ранены, по крайней мере? Анафемский кучер этот прекрасно вас видел, и я готов держать пари на самый лучший свой сбор, что он старался непременно вас задеть и направлял экипаж против вас намеренно. Тут скрытая месть, я в этом уверен. Не заметили ли вы, какой герб на дверках? В качестве дворянина вы должны знать благородную геральдическую науку, и гербы главнейших фамилий вам знакомы».
«Хорошенько не могу вам этого сказать», — отвечал Сиганьяк. «Сам герольдмейстер в такого рода положении не мог бы различить ни эмали, ни цветов герба, ни его разделений, ни фигур, ни других отличительных признаков. Все мое внимание сосредоточено было на том, чтобы уклониться от кареты, и не мог же я видеть, львы или леопарды нарисованы на ней, безногие и безголовые орлята, или бизаны и бляхи, или скрещенные кольца и другие эмблемы».
«Жаль», — возразил Ирод. «Это бы заставило нас напасть на след и дойти по ниточке до черного клубка интриги, потому что, очевидно, стараются отделаться от вас любыми путями. Куибускум куевиис, как сказал бы педант Блазий на своей латыни. Нет доказательства, но я нисколько не удивился бы, если бы мне сказали, что карета принадлежит герцогу де Валамбрезу, которому пришла охота проехаться по телу врага».
«Что за мысли у вас, сеньор Ирод?» — вскричал Сиганьяк. «Это был бы такой низкий поступок, такой подлый и преступный. Ведь не надо забывать, что все-таки это Валамбрез,
К тому же, разве мы не покинули его в Пуатье, и разве он не был болен от раны? Каким образом он очутился уже в Париже, когда мы приехали сюда только вчера?
А разве мы не останавливались на довольно долгое время в Орлеане и в Туре? И разве мы там не давали представлений? В это время он мог в экипажах, которыми он располагает, не только следовать за нами, а даже и обогнать. А что касается до его раны, благодаря уходу превосходных врачей, она могла скоро закрыться и зарубцеваться, да и не такая была она опасная, чтобы помешать молодому человеку в полном расцвете сил путешествовать в карете или в носилках, смотря по желанию. Смотрите же, дорогой капитан мой, берегитесь, потому что вам стараются нанести предательский удар и устроить ловушку под видом случая. Ваша смерть оставит беззащитной Изабеллу, и она попадет в руки герцога. Что можем мы сделать против такого могущественного барина? Мы, бедные скоморохи. Если сомнительно, что сам Валамбрес в Париже, то во всяком случае его эмиссары действуют здесь, и если бы в эту самую ночь вы не были наготове, взволновавшись справедливым подозрением, то вас отлично задушили бы в номере.
Доводы Ирода были слишком очевидны, чтобы их оспаривать. Поэтому барон ответил на них только знаком согласия и положил руку на эфес шпаги, вытащив ее до половины, как бы желая удостовериться, что она хорошо по-прежнему ходит в ножнах. Разговаривая, оба товарища подвинулись вперед к Лувру и обошли Тюильри до ворот конференции, через которые ведет дорога в Кур-Лорен. Когда вдруг они увидели перед собой облако пыли, в котором мерцали искры холодного оружия и сверкающих кирас. Они попятились, чтобы их не задела эта кавалерия, которая скакала впереди кареты короля, возвращавшегося из Сен-Жермена в Лувр. В карете, стекла которой были опущены и занавески подняты, очевидно, с тем, чтобы народ мог созерцать монарха и господина своих судеб, они увидели бледную призрачную фигуру, одетую во все черное с голубой лентой на груди, неподвижную, как восковая кукла. Длинные темные волосы обрамляли мертвое лицо, омраченное неизлечимой скукой, чисто испанской скукой, такой, какой страдал Филипп II, и какую только один эскориал способен нагнать среди своего безмолвия и одиночества. Глаза, казалось, не отражали в себе предметов, ни малейшего желания, ни малейшей мысли, ни искры воли не загоралось в них. Глубокое отвращение к жизни оттянуло нижнюю губу, которая висела со странной капризной гримасой. Белые худые руки лежали на коленях, как у некоторых египетских идолов. Тем не менее, оставалось что-то королевское и величественное в этой печальной фигуре, олицетворявшей собой Францию и в которой текла благородная кровь Генриха IV. Карета промелькнула, как видение, и за ней проскакал еще эскадрон всадников, замыкая эскорт. Сиганьяк стоял после этой встречи весь охваченный задумчивостью. В его наивном воображении король рисовался сверхъестественным существом, которое бросает вокруг себя лучи могущества, сверкая золотом и драгоценными камнями, гордый, блистательный, торжествующий, еще более прекрасный, чем великий и сильнее всех других. А на самом деле он увидел скучную, хилую, опечаленную, страдальческую, почти жалкую физиономию в мрачном траурном костюме. Король даже, по-видимому, не замечал, что делается вокруг него, так он был погружен в свои пасмурные грезы.
«Как?» — сказал сам себе Сиганьяк. «Вот король, тот, в котором сосредоточиваются желания миллионов людей, который господствует на вершине пирамиды, которому протягивается снизу столько рук с мольбою, который заставляет молчать или греметь пушки, возвышает и унижает, наказывает и награждает, говорит «помиловать», если захочет, когда суд говорит «смерть», и одним словом может изменить чью угодно судьбу. Если бы его взгляд упал на меня, из нищего я стал бы богатым,
и слабого могущественным, неизвестный, ничтожный человек моментально стал бы славным, и все бы льстили ему. Разрушенные башенки Сиганьяка горделиво подняли бы свои вершины. К моему клочку земли прибавилось бы множество других имений. Я стал бы богатейшим барином. Но можно ли подумать, что он когда-нибудь обратит на меня внимание в этом муравейнике, который неопределенно копошится у его ног и на который он даже не смотрит? И даже если бы он меня увидел, с какой стати он проникся бы ко мне сочувствием и каким образом? Эти размышления и много других подобных, о которых слишком долго распространяться, занимали Сиганьяка, молчаливо шагавшего возле товарища. Ирод с уважением относился к его задумчивости, развлекая себя тем, что смотрел на экипажи, едущие взад и вперед. Потом он обратил внимание барона на то, что уже скоро полдень, и что время направить стрелку компаса на полюс обеда, так как ничего не может быть хуже холодного супа, разве только подогретый суп. Сиганьяк нашел, что рассуждение это заслуживает внимания, и они направились по дороге к гостинице. Ничего особенного не случилось в их отсутствии. Прошло всего 2 часа. Изабелла, спокойно сидевшая за столом перед похлебкой, на которой было больше глаз, чем на теле Аргуса, встретила друга с обычной кроткой улыбкой и протянула ему свою белую ручку. Комедианты стали расспрашивать его с любопытством об его экскурсии в город и справлялись, цел ли его плащ, его носовой платок и его кошелек. Сиганьяк отвечал на это в утвердительном и веселом тоне. Милая болтовня эта вскоре заставила его забыть его мрачные предчувствия, и он стал думать, уж не страдает ли он расстройством воображения, что ему всюду чудятся засады. Тем не менее, он был прав, и враги его, несмотря на несколько неудачных попыток, не отказались от своих черных замыслов. Мириндоль, которому герцог пригрозил, что сошлет его на галеры, если только он не одолеет Сиганьяка, решил обратиться за помощью к одному из своих храбрых друзей, который не отказывался ни от какого предприятия, как бы оно рискованно ни было, если только ему хорошо платили. Сам он не чувствовал в себе силы справиться с бароном, который к тому же его хорошо теперь знал, и это обстоятельство делало всякое приближение к его особе невозможным, принимая в воображение, что он был настороже. Поэтому Мириндоль разыскал известного бойца на шпагах, который жил на площади Нового рынка, возле Малого моста, в местности, населенной преимущественно бритерами, плутами, карманниками и другими негодяями. Высмотрев между высокими черными домами, которые толпились здесь как пьяницы, опасающиеся упасть, самый черный, самый ободранный, самый грязный, из окон которого выползали отвратительные тряпки, как кишки из вскрытых животов, он вошел в темный коридорчик, служивший входом в этот погреб. Вскоре дневной свет погас в коридоре, и Мириндоль, ощупывая потные и слизистые стены, можно было подумать, что слизняки растянули по ним свою слюну, нашел веревку, служившую перилами для лестницы, и которую можно было принять за веревку, снятую с виселицы и натертую человеческим жиром. Насколько можно было, он поднимался по этой лестнице, на каждом шагу спотыкаясь о неровности, образовавшиеся на ступеньках от грязи, которая слой за слоем накоплялась здесь с тех еще времен, когда Париж назывался Лютецией. Однако по мере того, как Мириндоль совершал свой опасный подвиг, сумерки становились прозрачнее, тусклый и неясный день начинал проникать сквозь желтые стекла слуховых окон, освещавших лестницу и выходивших на черный и глубокий, как колодец, двор. Наконец он очутился в последнем этаже, наполовину задыхаясь от зловонных паров, отделяемых свинцовой крышей. 2 или 3 двери открыты были на площадку, гипсовый и грязный потолок которой был расписан неприличными арабесками, завитками и двусмысленными словами, начертанными свечной копотью. Все это были фрески, достойные этой трущобы. Одна из дверей была полураскрыта. Мириндоль толкнул ее носком, боясь дотронуться до нее рукою, и без дальнейших церемоний вошел в единственную комнату, составлявшую весь лувр бритера Жакмена Лампурда.
Острый дым въелся ему в глаза и в горло, и он стал кашлять, как кот, который наглотался перьев, пожирая птичку. Прошло 2 минуты, прежде чем он начал говорить. Пользуясь открытой дверью, дым распространился по площадке, туман слегка рассеялся, и гость мог различить, что он находится внутри комнаты. Уголок этот заслуживает особенного описания, потому что сомнительно, чтобы честный читатель когда-либо бывал в подобной трущобе, да и сам он не в состоянии представить себе подобного убожества. Помещение было меблировано главным образом 4 стенами, на которых дождевые потоки, лившиеся с потолка, образовали неизвестные острова и реки, не встречающиеся ни на какой географической карте. На расстоянии руки последующим жильцам логовища доставляло удовольствие чертить ножом свои нелепые, смешные или отвратительные имена в силу той наклонности, которая побуждает самых темных людей оставлять какой-нибудь след о своем пребывании в этом мире. К этим именам часто присоединялось имя какой-нибудь женщины, бродячий ирис, над которым было нарисовано сердце, пронзенное стрелою, похожую на рыбью кость. Другие обладали большим художественным дарованием и угольком, добытым из-под золы, старались набросать какой-нибудь дикий профиль с трубкой в зубах или повешенного, выставляющего язык и болтающегося на виселице. На краю камина, точа слюну, шипели тонкие поленья дров, пылилась целая куча странных предметов. Бутылка с огарком, вставленным в горлышко, и с широкими потоками сала по стеклу, настоящий факел блудного сына и пьяницы. Стакан для трик-трака, 3 подложенные свинцом игральные кости, часы Робера Бесниера, руководство к наставлению, как играть в ланскнехт, собрание старых чубуков, каменный горшок с табаком, башмачок с иззубренной гребенкой, потайной фонарь с круглой чечевицей, похожей на зрачок ночной птицы, связка ключей, без сомнения, фальшивых, так как в комнате не было надобности что-нибудь запирать, щипцы для завивки усов, кусочек зеркала с подкладкой, исцарапанной как бы когтями дьявола, зеркало, в котором можно было видеть только свой глаз, да и то, если он не был похож на око Юноны, которую Гомер называл «волоокой», и множество других безделец, которые скучно было бы описывать. Против камина на стене, которая была не так сыра, как другие, и обтянута к тому же зеленой саржей, сверкала коллекция шпаг, которые были тщательно отполированы испытанной закалки, и на их стали стояли монограммы самых знаменитых оружейников Испании и Италии. Там были клинки о 2 лезвиях, клинки трехугольные, клинки полые для того, чтобы могла стекать кровь, мечи с широкими рукоятками, ножи, кинжалы, стилеты и другие ценные оружия, роскошь которых составляла странный контраст с убогостью жилища. Их не оскверняло ни одно пятнышко ржавчины, на них не было ни одной пылинки. Это были орудия убийцы по ремеслу, но их не содержали бы лучше даже в царском арсенале. Он натирал их маслом, проводил по ним шерстяной тряпкой и сохранял в первобытном виде, как будто они только вчера были куплены в магазине. Во всем остальном Лампорт был небрежен, но к этому он относился с гордостью, и тут сказывалась его любознательность. Он был изысканный собиратель клинков и любитель, и это принимало какой-то ужасный характер, если подумать, какое было у него ремесло. На этом прекрасно отполированном железе, казалось, вспыхивали кровавые отблески. Стульев не было, и всем предоставлялось стоять, чтобы расти, если только гости не предпочитали, из желания дать роздых подошвам, занять место на старой корзине с провалившимся дном, на чемодане или на футляре из-под лютни, валявшемся в углу. Стол заменен был ставнем, положенным на козлы. Ставень этот служил также и постелью. Вернувшись с работы, хозяин жилища ложился на ставень и, захватив конец простыни, которая была ничем иным, как полою его плаща, подкладку которого он продал в один прекрасный день для того, чтобы пообедать, он поворачивался к стенке, избегая таким образом вида пустых бутылок, зрелища в высшей степени меланхолического для пьяницы. В такой-то обстановке Мирендоль застал Жакмена Лампурда, который храпел, как педаль органа, хотя все часы на окрестных башнях пробили уже 4 пополудни.
Громадный пирог из дичи, в красных развалинах которого виднелись мраморные извилины фисташек, лежал вскрытый и сожранный до половины прямо на полу, как труп, на который в лесной чаще напали волки вместе с бесчисленными коршунами, высосавшими из него душу, и которые превратились в призраки бутылок, годных только на то, чтобы их разбить, так они были пусты. Товарищ, которого Мирендоль сначала не заметил, спал со сжатыми кулаками под столом, держа во рту кусок изломанного чубука, между тем, как трубка далеко откатилась от него, туго еще набитая тютюном, который он забыл зажечь.
— Эй, Лампурт! — закричал гайдук де Валамбреза. — Довольно спать! Нечего смотреть на меня глазами, которые круглее бильярдных шаров! Я не комиссар и не сержант, и не намерен тащить тебя в шателе. Есть важное дело. Постарайся-ка выудить твой разум со дна бутылок и выслушай меня.
Личность, к которой последовало такое обращение, медленно и сонливо поднялась, села на своем ложе, потянулась и расставила длинные руки, кулаки которых почти прикоснулись к обеим стенам комнаты, раскрыла бездонный рот, снабженный длинными острыми зубами, и, судорожно двигая челюстью, страшно зевнула, подобно скучающему льву, причем из горла ее раздалось какое-то неопределенное рыканье. Правду сказать, Жакмена Лампурда нельзя было причислить к Адонисам, хотя он и уверял, что нравится женщинам как никто, и даже, по слухам, таким, которые были очень высоко поставлены. Его исполинский рост, которым он так гордился, худые, как у цапли, ноги, сухой позвоночник, костистая грудь, покрытая растительностью, которая виднелась теперь из-под незастегнутой рубашки, длинные обезьяньи руки, которыми он мог хватать, не нагибаясь, свои жертвы, все это не представляло собою приятного вида. Что же касается его лица, то чудовищный нос, напоминавший орган обоняния Серано де Бержерака, бывший когда-то предлогом стольких дуэлей, занимал на нем главнейшее место. Но Лампурт не был огорчен этим обстоятельством, по народной поговорке «длинный нос лица не портит». Глаза, в которых еще стоял туман опьянения и сонливости, бросали тем не менее холодные стальные молнии, свидетельствовавшие о мужестве и решимости. На щеках, лишенных мяса, две или три перпендикулярные морщины, подобные ударам шпагою, были так прямолинейны, что ни в каком случае их нельзя было принять за ямочки любви. Туча черных, страшно всклоченных волос клубилась вокруг этой физиономии, которую можно было бы вырезать на грифе скрипки, и над которой никому не пришла бы охота смеяться, до такой степени выражение ее было исполнено тревоги, хитрой самоуверенности и свирепости.
«Чтобы черт опрокинул вверх ногами животное, которое помешало мне насладиться и прогнало мои анакреонтические грезы! До чего я был счастлив! Самая хорошенькая принцесса, какая только есть на земле, милостиво допускала меня к себе! Вы спугнули мое видение!» «Полно говорить глупости!» — сказал Мирендоль с нетерпением. «Только на две минуты предоставь мне твои уши и твое внимание!» «Никого не слушаю, когда я пьян!»
— величественно отвечал Жакмен Лампурт, опираясь на локти.
«К тому же у меня есть деньги, много денег. Сегодня ночью мы вывернули наизнанку одного английского милорда, который весь был в пистолях, и мне хочется проесть и пропить мою долю. Но перекинусь в Ланскнехт, и все скоро спущу. Значит, сегодня вечером серьезные дела. Полночь будьте на площадке Поннефа у пьедестала бронзового коня. Я буду свеж, ясен, бодр, и в моем распоряжении будут все мои средства. Мы споемся и сговоримся насчет сумм, которые должны быть значительны, так как я верю, что нельзя тревожить такого храбреца, как я, из-за каких-нибудь второстепенных жульничеств, ничтожных краж и вообще мелких грешков. Решительно, воровство мне надоело. Я буду теперь только убивать. Это гораздо благороднее. Я теперь хищник львиной породы, а не животное, которое таскает украдкой. Если надо кого-нибудь убить, к вашим услугам. Да, и не иначе, чтобы он защищался. Жертвы бывают иногда до того трусливы, что просто отвращение. Немножко сопротивления дает блеск работе.
— О, насчет этого будь спокоен, — сказал Мириндоль со злой улыбкой. — Есть с кем поговорить.
— Тем лучше, — сказал Жакмен Лампурт. — Давно уж я не мерился ни с кем равным. — Но проваливай, довольно. Покойной ночи и дай мне спать.
Когда Мириндоль ушел, Жакмен Лампурт старался опять заснуть, но напрасно. Сон был прерван и вторично не являлся. Бритер встал, сильно потряс своего товарища, который храпел под столом, и оба они отправились в притон, где шла игра в ланскнехт и в бассет. Общество состояло из грабителей, бритеров, мошенников, лакеев, контористов, нескольких наивных мещан, приведенных сюда девицами, бедных голубков, которых ощипывали заживо. Слышался только стук костей в стакане и шелест битых карт, потому что игроки обыкновенно молчаливы. Они позволяют себе богохульственные восклицания только в случае проигрыша. После переменного счастья пустота, которой природа и человек в особенности боится, окончательно образовалась в карманах Лампурда. Он хотел играть на честное слово, но такая монета не ходит в этом месте, где игроки, получая выигрыш, пробовали на зуб монеты, чтобы узнать, не сделаны ли луидоры из позолоченного свинца, а жетоны из расплавленных оловянных ложек. Когда он уходил, стал он гол, как сокол, а вошел барином, позванивая в пригоршнях пистолями.
«Уф!» — произнес он, когда свежий воздух улицы повеял ему в лицо и возвратил ему хладнокровие. «Вот и освободился! Странно, до чего деньги опьяняют меня и унижают? Теперь я не удивляюсь, почему все собственники так глупы. У меня нет больше ни соля, и я чувствую себя в полном разуме. Идеи носятся вокруг моего мозга, как пчелы около улья. Из Лоридона я опять стал Цезарем. Но вот звонарь на самаритянке бьет 12 часов. Мириндоль должен ждать меня перед Бронзовым Королем».
И он отправился к Поннефу. Мириндоль был на своем посту, глядя на тень свою, отбрасываемую луною. Оба бритера, посмотрев вокруг себя, не подслушивает ли кто-нибудь, стали говорить шепотом, и это продолжалось довольно долго. О чем они говорили, мы не знаем, но, расставаясь с агентом герцога де Валамбреза, Лампурт встряхивал звонкое золото в своих карманах с бесстыдством, которое свидетельствовало о том, до чего его боялись на Поннефе.